Добрый вечер. На волнах радио «Свобода». На сайте свобода.орг программа «Грани времени». В студии Мумин Шакиров. Террористы использовали мессенджер Telegram при подготовке взрыва метро в Санкт-Петербурге. Такова версия ФСБ. В результате теракта погибли 16 человек. Роскомнадзору угрожает заблокировать Telegram. По мнению властей, один из создателей мессенджера, Павел Дуров, отказывается представлять ключи для дешифровки информации. Дуров в ответ заявил, эти требования противоречат Конституции России, а также демонстрируют незнание того, как шифруются сообщения в 2017 году. Что мы имеем на сегодняшний день? Телеграм пока работает, но угрозы со стороны властей нарастают. Мои гости в студии – журналист и эксперт Ирек Муртазин, по телефону глава Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Альфа Сергей Гончаров, общественный деятель, популярный блогер Антон Носик, писатель и разработчик компьютерных игр Дмитрий Пучков, творческий псевдоним Гоблин. У меня к вам сразу вопрос. Ирек, скажите, заблокирует Telegram или нет?
Это имеет какое-то значение? Знаете, эта история не про Telegram вообще ни разу. Telegram это такой пробный камень. Проглотит общество или не проглотит? Похоже, сейчас идет такая подготовка общественного сознания, что от интернета, от анонимности интернета огромное зло. Ведь я бы еще сейчас добавил еще одно сообщение, когда у нас тут буквально сегодня некий протоиерей заявил, что анонимность в интернете – это право сатаны. То есть это вообще какой-то зашквар, говоря языком там интернет-сленга, что людей готовят к тому, что надо исключать в интернете анонимность, надо блокировать все мессенджеры. Ну, по-моему, проще интернет вообще вырубить.
Ирек, давайте очень кратко расскажем, что такое мессенджер Telegram. Да? Потому что у нас есть и другие мессенджеры, например, WhatsApp, Viber, Imo. Вот чем одно от другого отличается, понятия, и почему столько шума вокруг Telegram?
Дело в том, что, понимаете, я вот лично Telegram вообще не пользуюсь. То есть пользуюсь WhatsApp, пользуюсь Viber. Телеграм вообще не пользуюсь. Но я категорически противник вообще запрета. Пусть он будет. Что, ребята, какие проблемы-то? И, извините, отключив сегодня Телеграм, неужели на этом остановится? Следующий ляжет в WhatsApp, потом Вайбер, потом отключит Facebook, живой журнал, а потом вообще весь интернет заблокирует. То есть вот, к этому готовят.
Вот, да, как раз я хотел продолжить вашу мысль. Дело в том, что за последние дни то идет огромный поток информации, точнее говоря, атака на этот мессенджер, и вот и все каналы, особенно федеральные, на этот счет
отметились. Это не информация, это на самом деле пропагандистская подготовка.
Ну вот смотрите,
людей готовят к мысли,
абсолютно верно. Я практически вот процитирую. Дуров ставит свободу частной жизни выше террористической угрозы. Это глава Роскомнадзора Александр Жаров. До блокировки Телеграма остаются считанные дни. Первый канал, значит, Эдвард Сноуден давно рассказал, что западные спецслужбы следят за всеми, в том числе читают мессенджеры. А Россия не пытается следить тайно и обманывать, и обманывает граждан, не собирается следить тайно и обманывать граждан. Все делается по закону. Но и также вот один из ведущих журналистов, если его можно назвать, конечно, журналистом, Дмитрий Киселев, анонсировал репортаж про Telegram словами о том, что этот мессенджер все больше превращается в систему связи для террористов. Ну вот, смотрите, идет мощная атака на этот мессенджер, да? Разрабатываются разные сценарии, потому что есть наблюдатели, эксперты говорят о том, что одни говорят закрой, другие не закроют, а другие пустят на самотек. Вот ваш прогноз.
Нет, я еще раз повторюсь, что это не принципиально уже, закроют, не закроют. В общем, понятно, что общество, в общем, вешает на уши лапшу.
Цель какая?
Ну, извините, в 2001 году не было, в 2002 году не было никаких мессенджеров, но это не помешало бандюкам организовать теракт на Дубровке. Они все равно как-то контактировали. Не будет сегодня Telegram, не будет Viber и WhatsApp. Это не значит, что терроризм тут же исчезнет, что террористы распадутся на атомы и пропадут. Не будет этого. Понятно же, что контроль над Telegram нужен не для того, чтобы обезвредить террористов, а для того, чтобы контролировать наиболее активную часть общества. Власть, она очень напугана ростом протестных настроений. Она очень напугана, что это происходит, скажем так, за полгода до президентских выборов. И что на президентских выборах народ, прежде всего ее активная часть, молодая часть, могут сказать от самой власти огромные фи. И чтобы максимально исключить интернет вообще из процесса выборов, чтобы... И вот началась такая артподготовка, потому что след за... после Telegram начнут закрывать все подряд.
У нас на связи Дмитрий Пучков, творческий псевдоним Гоблин. Дмитрий, скажите, вот на ваш взгляд, это действительно борьба с терроризмом, предупреждение, или это все-таки, как сказал господин Муртазин, попытка закрутить гайки?
На мой взгляд, я это некоторым образом бывший сотрудник, то есть некоторое представление о том, что это такое, имею. На мой взгляд, если ты действуешь на территории Российской Федерации, то первонаперво надо соблюдать законы Российской Федерации. Если в соответствии с законами Российской Федерации должны быть предприняты определенные действия, то их надо предпринять. Из-за чего поднят весь шум, тут тезис совершенно простой. Если вы не понимаете, из-за чего все это, твердо знайте, из-за денег. То есть в настоящий момент этот самый Telegram преподносится как некий мессенджер, имеющий конкурентное преимущество. Он зашифрованный. Об этом кричат на весь мир. Он зашифрованный. Идите все к нам, подписывайтесь на нас и пользуйтесь только нами. Нас прочитать невозможно. Посмотрите, даже злое российское правительство ничего не может с нами сделать. Финал у этого совершенно примитивный и простой. Например, мегакорпорация Google почему-то сначала покривлявшись, дальше действует в строгом соответствии с законами Российской Федерации. Чем Telegram мощнее Google, лично мне непонятно абсолютно. Следят ли там за кем-то, за какими-то протестными настроениями? Естественно, те, кому надо, следят. Не надо думать про граждан, что это все сплошняком какие-то подготовленные шпионы, блюдущие правила конспирации и прочее. Граждане общаются открыто и где попало, не соблюдая ни малейшей секретности. Если негодяй какой-то пользуется этим самым телеграммом, то негодяя читать, прослушивать, просматривать будут на сугубо законных основаниях. То есть вот оперативные дела, обращение в соответствующие инстанции, получение разрешения, и только после этого негодяя будут просматривать.
Дмитрий, нет, можно к вам, можно вам вопрос? Дмитрий, да. Вот смотрите, у нас же помимо мессенджера Telegram есть WhatsApp и Viber, да? Вот я проведу цитату Германа Клименко, это представитель советника президента России по интернету. Но проблема в том, что с WhatsApp мы хотя бы ведем диалог, и с Viber тоже. Оппозиция Дурова совершенно анархичная. Я не буду и все. Мне бы самому хотелось остаться пользователем Telegram, но будет запрещено, значит будет запрещено. А почему вот с WhatsApp и Viber в свободном плавании, а именно прицепились к Телеграмму?
Ну, дело в том, что я не занимаюсь этими вещами и не могу сказать. Если Герман Клименко говорит, что ведутся переговоры, то, очевидно, они ведутся. С Павлом Дуровым тоже ведутся переговоры. Просто WhatsApp и Viber ничего об этом публично не сообщает, а Павел Дуров считает нужным сообщать вслух. Я повторюсь, если непонятно из-за чего, значит из-за денег. Значит, таким образом обеспечивается пиар-компания продукта. Что мы такие зашифрованные. Вы знаете, сейчас. В Соединенных Штатах Америки, я говорю, секретности речи не идет. А это, между прочим, цитадель демократии. Если спецслужбы занимаются этим делом, то первейшая задача спецслужб – это безопасность граждан. Она так и называется – Федеральная служба безопасности. Для обеспечения безопасности граждан за негодяями надо следить.
Дмитрий, спасибо. Как? Давайте я слово дам вашему оппоненту Эрик. Эрик, вот как вы
комментируете? Я как раз хотел спросить Дмитрия. Скажите, Дмитрий, это что ж получается у нас? ФСБ с Роскомнадзором выступает в качестве рекламных агентов Телеграма?
Нет, наверное, Павел Дуров выступает в качестве рекламного агента.
Нет, но ведь первый мяч-то бросил, извините, не Дуров. Дуров защищается. То есть первым шум поднял жара, потом ФСБ подключилась.
Организация Павла Дурова должна соблюдать законы Российской Федерации или нет? На мой взгляд, должна.
А в чем несоблюдение закона-то?
Скажите, подождите, давайте я лучше следующую вот дам информацию. Но это ваша дискуссия еще будет иметь, естественно, продолжение. Я бы хотел бы вот отметить на том, что А вот эта пикировка, да, с одной стороны Павла Дурова, а с другой стороны ФСБ и Роскомнадзора, она уже продолжается много дней. Но вот один эксперт, зовут его Глеб Морев, это литератор, он говорит, все привыкли, что государство все время хочет что-то запретить, но из-за собственной репрессивно-управленческой импотенции не в состоянии добиться желаемого. История борьбы с Телеграмом, скорее всего, имеет шансы стать самым настоящим памятником агрессивной беззубости российского государства в интернете. То есть главе Роскомнадзора жар стоило бы задуматься. То есть ничего не получится у властей. Вот как вы считаете, Ирик, получится или нет?
Понятия не имею.
А вы, Дмитрий, как считаете, получится заблокировать или нет?
Конечно. А что тут сложного?
То есть технически это можно легко сделать. То есть речь идет о том, что с помощью провайдеров это возьмут и прихлопнут. Правильно я понимаю?
Речь идет о том, что надо соблюдать законы Российской Федерации. Если законы требуют вот этого, то это надо исполнять.
А где, в каком законе? Секундочку. Давайте я слово дам руководителю спецгруппы «Антитеррор Альфа» Сергею Гончарову, который высказал свою точку зрения. Давайте послушаем.
Тот, как мы говорим, протест электора, который мы сейчас имеем, ну, мне смешно говорить 2%, там 1% способен решить эту проблему через те статистические каналы, которые мы сейчас обсуждаем. Ну, я не думаю, что нам это интересно, или, по крайней мере, ФСБ, это необходимо. Я думаю, что на сегодняшний момент у нас нет такой актуальной проблемы, которая могла бы сейчас иметь такое огромное значение. Это первое. И второе, ну, давайте говорить откровенно, для того, чтобы все это сделать, нужно иметь экономическую базу, по крайней мере, иметь экономические возможности, чтобы это все сделать. Не думаю, что это на сегодняшний момент для нас актуально именно для России. Сегодняшний день не позволяет нам говорить о том, что вот это закрытие или, по крайней мере, блокирование позволит там что-то там перекрыть, потому что перекрывать нечего, и тот протест, который мы имеем, он не имеет такого значения, которое можно было бы решать такую проблему глобально и решать это для того, чтобы как-то отделять всплеск очередной оппозиции.
Вот смотрите, блокировки мессенджеров начались в 2017 году, в этом году. Роскомнадзор внес в черный список сразу 4 сервиса. Это Zello, Line, BlackBerry, Messenger. Совсем недавно был закрыт LinkedIn. И особых протестов же не было. Все тихо закрыли, но мессенджер пока работает. Вот у вас такое ощущение, что если они это заблокируют, то народ выйдет на площадь или что это произойдет?
Да народ не выйдет на площадь.
Не выйдет.
Да и не надо, чтобы он выходил на... Народ просто в день выборов придет и скажет, вот вам власть.
Ну хорошо, вы говорите о законодательстве. Но был принят так называемый пакет Яровой, который как раз ограничивает и расставляет точки над «и» по поводу этих законов. То есть мы прекрасно понимаем, что депутаты в этот момент... проявили свою инициативу и быстренько все это приняли. Поэтому, что касается закона, то нет сомнений, что юридическая платформа есть. Ну вот смотрите, есть еще такой сценарий. Допустим, если пойти по оптимистическому варианту, да, российские власти отнесутся к блокировке формально, а Telegram основательно подготовится. Если мессенджер быстро переключат пользователей на новые серверы с достаточно мощными каналами связи, блокировка пройдет совершенно незамеченной. Отсутствие блокировок со стороны магазинов в приложении позволит Telegram оперативно реагировать на любые новые действия со стороны Роскомнадзора. Рядовым пользователям вообще ничего не надо будет делать. Вот, Дмитрий, вот как вы думаете, сумеют технические пользователи обойти, значит, эту блокировку? И есть же масса способов, в том числе VPN, да, есть такой, значит, метод, ресурс, через который можно открыть тот сайт, который запрещен. Дмитрий, вам слово.
А?
Вам слово.
Да. Я, честно говоря, плохо понимаю, о чем речь. То есть вот эти граждане, которых вы называете оппозицией, они вот там секретно, общаясь в этом телеграме, они что там, готовят государственный переворот, свержение конституционного строя или что? В чем это смысл секретности?
Что ну вот смотрите, у Алексея Навального, раз уж мы говорим об оппозиции, был ЖЖ, через который он там рассказывал о своих планах и делился ими, и потом власти заблокировали. Что сделала команда фонда борьбы с коррупцией, и что сделали его соратники? Они продублировали 200 вариантов этого адреса. И власть не успевала, там она блокирует 1, 2, 3, всплывают новые адреса. То есть эта система отрезал дракону одну голову, на место вырастает три. Ну,
мы не совсем о том сейчас говорим.
Нет, извините, мы говорим о технических
власть
вещах.
Говорит о том, что это делается, чтобы
бороться с террором.
С террором.
Да.
Надо вопрос ставить, террористы-то найдут возможность общаться по другим каналам или нет? Оппозиция никогда особо-то не скрывала своих мыслей. Все, что там Навальный предлагал, делал, он сейчас это делает в Твиттере, где больше миллиона подписчиков. Он делает это в Ютубе. Он ни от кого ничего не скрывает.
Хорошо, Ирек, тогда такой вопрос. Если все-таки будет закрыт или заблокирован Телеграм, это будет первый шаг, да? На горизонте вырастает что у нас? Естественно, Facebook, естественно, YouTube. Два мощных ресурса, ну, через которые идет информация.
Твиттер еще.
Да, еще и Твиттер. То есть вы хотите сказать, что ничего страшного с Телеграм, если закроют Телеграм, будут другие ресурсы. Но это же
штаб... У террористов будут другие ресурсы. Нет, но... А людей подготовить к тому, что интернет вообще надо вырубить. И что надо в интернет пускать только по пропускам, которые надо получать на Лубянке. Вот же к чему мы идем.
Дмитрий, вам есть что возразить Эреку?
Террористы могут пользоваться чем угодно. Например, веб-чатами игры World of Warcraft. Чем угодно могут пользоваться. Террористы могут встречаться лично, разговаривать. Они могут звонить по телефонам, разговаривать. То, о чем вы говорите, это всего лишь часть оперативной работы. Всего лишь часть. Знаете, когда у нас вводили СОРМ, это специальные оперативно-розыскные мероприятия, сейчас они уже во второй, если не в третьей ипостаси, тоже все кричали, ай-ай, за нами следят и прочее, прочее. Никто за вами не следит, следят за негодяями. Невозможно физически перелопачивать все, что пишут какие-то обезумевшие граждане. Это часть оперативной работы. Это вовсе не самое главное на свете. Выключать этот самый, как YouTube, Twitter и Facebook, ну, я не знаю. Давайте вообще интернет тогда выключим.
Ну хорошо, но подождите, Дмитрий, но вы же прекрасно понимаете, что у властей есть широкие возможности, в том числе и законодательные, закрыть любой ресурс. И, в общем-то, она это сделает легко. То есть вы, я так, если округлить или там подвести итоги вашей речи, то есть тут вы не видите никакой борьбы с оппозицией, исключительно борьба с террором. Правильно я вас понял?
Давайте я вам скажу. Вот у меня, например, есть свой ресурс, на который ходит 120 тысяч человек ежесуточно. Раз. У меня есть YouTube-канал, на котором почти миллион подписчиков, 950 тысяч. Два. Вот ко мне время от времени обращаются Роспотребнадзор, или как его там зовут. Например, если у меня на сайте стоит ссылка на какую-нибудь заметку про самоубийство с предложением убрать ссылку на эту заметку. Я эту ссылку убираю. Что характерно, на том ресурсе, на который была ссылка, никто ничего не убирает. Но вот меня просят убрать, я убираю. Я считаю это насилие над моей личностью. Если это приведет к тому, что какой-то там ребенок не посягнет на свою жизнь, ну и слава богу. То есть у меня общение строится вот так.
Дмитрий, у меня вопрос к вам и к Эрику. Я хотел бы напомнить предысторию. Все-таки Павел Дуров не новичок в этом бизнесе. Мы прекрасно понимаем, что он один из основателей, создателей социальной сети ВКонтакте. И прекрасно помним, у него был конфликт с властями, в результате которого он был вынужден продать этот ресурс. Речь шла о том, чтобы он предоставил спецслужбам, российским спецслужбам, адреса пользователей той оппозиционной группы, которая условно называется Евромайдан. Вы помните эту историю?
Нет, ну я знаю другую историю, что после того, как у ВКонтакте стали другие собственники, сколько уголовных дел за репосты, за сообщения, вот я вот это знаю.
Да, да.
Притом
да,
это подумай. Люди, не имеющие никакого отношения к терроризму, люди, не имеющие никаких там планов там, по ограблению банков.
Да, это, мы прекрасно знаем, и люди получили реальные сроки. Но история с Павла Дурова с ВКонтакте, она же имеет вот эту вот
основание. Да, она как раз имеет то основание, что Дуров увидел, что его детище стало основанием для возбуждения уголовных дел. То есть благодаря его детищу очень много людей отправились в места не столь отдаленные. И я думаю, Дуров больше не будет повторять это. Он, скорее всего, сам прихлопнет свой телеграф, но не позволит при помощи телеграфа кого-то отправлять в тюрьму.
Дмитрий, вы слышали аргумент Ирека о том, что после того, как Дуров отошел от управления, значит, социальной сетью ВКонтакте, появились уголовные дела за перепосты, за какие-то высказывания, и, в общем-то, несколько человек сидит в тюрьме. Вы об этом знаете?
Что за известного толка перепосты и высказывания ответственность наступать не должна. Да? Если гражданин, например, пишет, что всех ментов надо сжигать на площади в печах, живьем, как вы думаете, такой гражданин должен отвечать за свои слова по уголовному законодательству? Ну, наш закон полагает, что да, должен. И такой гражданин отвечает по закону. Если вы ходите в этот самый ВКонтакт, вы там наберите как-нибудь, вот посмотреть ролики, как русским солдатам на Кавказе отрезают головы. Вы увидите, как отрезают. Как вы думаете, вот эти люди, которые в роликах режут головы, они должны быть наказаны или нет? Детская порнография. Как вы думаете, вот те, кто распространяет детскую порнографию ВКонтакте, они должны быть наказаны или нет?
Но подождите, Дмитрий, эти все истории были до того еще, как ресурс ВКонтакте перешел из рук, скажем, из-под контроля Павла Дурова к контролю к другим людям. У нас на связи Антон Носик. Антон, я хотел бы, чтобы вы присоединились к нашей беседе. У нас две точки зрения. Эрик Муртазин уверен, что этот, вся атака на мессенджер с одной целью – это захлопнуть или, скажем, взять под контроль этот мессенджер, чтобы контролировать общение оппозиционеров в сети на этом ресурсе. Господин Дмитрий Пучков, наш другой собеседник, он считает, что речь идет исключительно о борьбе с терроризмом, ну и, естественно, о разных попытках, когда криминальные элементы или там используют какие-то порнографические, значит, картинки или контент, то вот об этом идет речь. Вот ваша точка зрения, Антон, как вы считаете, кто ближе к истине?
Ну, раз уж Дмитрий поднял эту тему, то я с удовольствием дам иллюстрацию на его слова. Вот вы помните, убили дагестанца и таджика в Калужской области, их убили. Более или менее мы с вами знаем, кто убил. Да? Сын высокопоставленного областного чиновника был замешан в этой группировке. Так вот, видеоролик под названием «Казнь Дага и Таджика». Он погружен в YouTube. Студент из города Майкоп, из Адыгеи, по фамилии Мальков, был арестован за то, что он этот ролик, где-то получив его по мейлу, он его выложил. Он получил год тюрьмы, да, студент Мальков из Адыгеи, за распространение этого ролика. А теперь спросите меня, а что с убийцами-то? Вот что с теми людьми, которые перерезали горло Дагу, которые расстреливали таджиком целым голову? И с ними что случилось? А с ними ничего не случилось. Они ходят по вашим улицам и пересматривают себе следующую жертву. Потому что очень-очень легко правоохранительным органам бороться с тем, что называется преступность в интернете, бороться с виртуальными сущностями. И абсолютно неинтересно внедряться агентурно в реальный террористический банд формирования. Гораздо проще нагуглить какого-нибудь шкалера, который что-то там репостнул, да, и ему пришить дело. И получить звездочки на погоны, и получить премию, да, и сделать план по посадкам в палочной системе, да. Реальный убийца ходит по нашим улицам, а человек, который просто репостнул этот ролик в 2007 году, не зная, откуда он у него взялся, он просто его увидел, и ему понравилось, он репостнул. Вот он отсидел год. Вот такая борьба с преступностью в интернете, да, это идеальная иллюстрация того, как это все работает. К сожалению, моему велику.
Антон, скажите, а вот последние дни, вот, можно сказать, уже точка кипения, там идет информация, что глава Роскомнадзора говорит о том, что остались считанные дни до блокировки. На ваш взгляд, как будет развиваться сценарий, то есть информационная почва или поле уже готово для того, чтобы повернуть рычаг? Это произойдет, как вы думаете, Антон?
Вы знаете, господин Жаров на моей памяти столько раз засовывал свой язык себе же в задницу, что у меня нет причины ожидать, что сейчас случится что-нибудь новенькое. Господин Жаров и его заместитель, тогдашний ныне сотрудник Ковальчуков, Максим Ксензов, они говорили, мы за считанные минуты отключим Facebook и Twitter в России, как только мы сочтем, что настал момент. Это было сказано ровно 3 года назад. Это было сказано в интервью «Известиям» в мае 2014 года. «Мы закроем Facebook и Twitter в считанные минуты», сказал Дмитрий Жарова. И где эти считанные минуты?
Так, может, пока момент не наступил. Но, Антон, простите, но некоторые ресурсы были заблокированы, в частности, Zello и социальная сеть, которой чаще пользовались бизнесмены, это LinkedIn. Вот. И никто не пискнул, никакого шума не было, прихлопнули, а там было огромное количество, миллионы пользователей, в том числе из России.
Какие миллионы пользователей? Они берут самые беспомощные, полезные в России ресурсы, не пользующиеся никаким спросом. Вы знаете, у меня 18 Чичваркиных в LinkedIn просят добавиться, да? А у Жени Чичваркина нет LinkedIn, понимаете? LinkedIn – это абсолютно сущность виртуальная, фуфловая, не работающая в России. Поэтому на нее можно было наехать. А попробовали бы они наехать на кого серьезного? Попробовали бы они Медведа отключить от его Твиттера, Инстаграма, да, Фейсбука, да? Попробовали бы они это сделать. Они не могут этого сделать. Это может сделать один человек в стране, в фамилии Путин, а не Жаров, понимаете? Поэтому Жаров надувает щеки. Жаров шумит угрозами, да? Все это сотрясение воздуха. У Жарова нет полномочий закрыть Телеграм. Телеграм... закрыть, да, отрубить Рамзана Кадырова от связи со всеми его полевыми командирами. Понимаете? Где Жаров, а где Рамзан? Понимаете? Рамзан куча. Жаров никто. Он все, что может угрожать. Он угрожает. Мне смешно. Мне смешно. И когда он говорит, что он с терроризмом борется, это мне вдвойне смешно. Знаете, кто первый заявил, что закон 93 ФЗ о создании реестра ФЗ не будет исполнен никогда? Это заявил заместитель Жарова в интервью Ленте.ру за неделю до вступления закона в силу. Он сказал, закон обязывает нас поддерживать реестр, мы не будем поддерживать этот реестр, потому что это нереально. В законе чушь написана. Мы этого делать не будем. Это сказал заместитель Жарова, понимаете? Они не исполняют законы, потому что они не могут их исполнить. Законы бредовые, да? Но конкретно от Турова они требуют, чтобы он исполнил тот закон, который не исполняют они сами. Они не ведут реестр, а Дуров изволит в этот реестр сам тебя внести. Ну, это смешно. Это вообще просто очень правда смешно.
Антон, еще один вам вопрос. А почему вот есть WhatsApp и Viber, и еще есть Imo, по-моему, такой ресурс? Все эти ресурсы спокойно работают, а вот господин Герман Клименко сказал, что ведутся какие-то переговоры. Но мы, конечно же, не знаем, о чем эти переговоры и какие там договоренности, но эти ресурсы не контролируются сегодня. Почему именно вектор вот этот атаки направлен на мессенджер Telegram?
Потому что под Жаровым шатается стул. Потому что у Жарова аппаратная проблема, его хотят снять, изменить на чьего-то там племянника или зятя, или кума. И он должен сейчас показать нам всем с вами, что он полезный идиот, что он закрывает, что он, у него не дрогнет рука закрыть Google, закрыть Telegram. Он доказывает свою благонадежность таким способом, медийным, шумным. У него есть пиарщик на зарплате, который ему говорит, сегодня закрываем Google, завтра закрываем Telegram. Ты должен все время быть в новостях, он говорит Жарову. Потому что иначе, если ты не будешь в новостях каждый день, тебя снимут за бездействие. Но тебя напишут донос, что ты не выполнил первый пакет Яровой. А он его действительно не выполнил, его выполнить нельзя. Представьте себе реестр всех сайтов в мире, посещаемости больше 3000 в день. В этом реестре должно быть несколько сотен миллионов сайтов, понимаете? Роскомнадзор обязан этот реестр поддерживать. Роскомнадзор на это забил тогда же, в 2014 году. И это можно написать в доносе на Жарова в любой день. Поэтому Жаров изображает борьбу. С кем ему бороться? Ну, бороться с каким-нибудь там Челло или там каким-то сигналом, да, который пользуется 1,5 человека? Не, он борется с Павлом Дуровым, потому что Павел Дуров – это икона. Павел Дуров – это знаменитый человек, каждое слово которого на вес золота. Я у Павла Дурова, знаете, в ногах валяюсь уже не первый год, чтобы он давал мне что-нибудь эксклюзивно, какой-то комментарий. Да, он не дает. Да, Павел Дуров – суперзвезда. И так себя ведет. И Жаров, наезжая на Дурова, он выбрал абсолютно правильную мишень, чтобы прославиться. И прославился. Это так работает. И то, что Дуров ему отвечает, это Жарову продлевает дни в его кресле.
Спасибо, да, Антон, это, вам за комментарии. Я бы хотел бы слово дать Ирику. Ирик, вот есть провайдеры, да, люди, от которых много зависит. Были ли случаи, когда провайдеры, ну, протестовали, то есть, ну, скажем так, не давали возможность спецслужбам достичь той цели, которая у них была? Или провайдеры это настолько безмолвные?
Это как раз лучше Антона спросить об этом. Но проблема в том, что провайдеры, они слишком зависимые, они, их физически можно пощупать, потрогать, прислать к ним налоговую, прислать пожарную, санэпидстанцию, кого угодно, не будут они протестовать. В общем,
то есть это абсолютно стопроцентно зависимые это, люди, которые выполнят любой приказ. Конечно. Даже в ущерб своему бизнесу, в ущерб пользователям.
А куда деваться-то, когда выбор стоит? Или выполнить команду в ущерб своему бизнесу, или вообще потерять бизнес? У нас этому мгновенно учат, в общем-то. Бизнес, который, можно говорить, физически потрогать, есть, до которого можно дотянуться. Если бы Дуров сегодня сидел где-то в Москве или Питере, и там уже давно гулял бы ОМОН, в общем-то, по его офису, а сам уже он в наручниках был бы доставлен в Лефортово.
Я хотел бы напомнить, вот, говоря, я хотел бы сказать нашим зрителям, что мы пытались, естественно, соединиться с представителем Роскомнадзора, у нас ничего не получилось. Мы пытались связаться с представителем президента, советника президента по интернету, с Германом Клименко, тоже ничего не получилось. То есть, поэтому мы вот разговариваем только с теми, вот, кто в нашей передаче принимает участие. Дмитрий, вы слышали аргументы Антона Носика?
Мне это интересно. Вот этот горячечный бред гражданин продуцирует. Он служит где-то, нет?
Вы сейчас кого имеете
в виду? Службу несет. Я, честно говоря, не понимаю. Вы знаете, вот когда у провайдера оперативные службы изымают некую информацию, то сам факт изъятия составляет государственную тайну. И провайдер, который действует на территории Российской Федерации, обязан соблюдать российские законы.
Речь не об этом. Речь не о том, что если провайдеру дают команду заблокировать кого-то, заблокируют они или нет.
Речь об этом как раз. И если оперативные службы хотят получить информацию на некоего гражданина, то провайдера это не касается. У провайдера нет доступа к государственной тайне. За разглашение государственной тайны предусмотрена уголовная ответственность. Чего изобретать-то?
Скажите, Дмитрий, скажите, вы слышали Антона Носика, он как раз высказал мысль, что все, что делает Роскомнадзор в лице Жарова, это вот попытка как-то себя проявить, чтобы его не уволили. То есть это как бы такая личная инициатива, что имитировать некое движение. То есть вы разделяете такую точку зрения или вы считаете, что поставлена жесткая задача у его начальников бороться с терроризмом, и он тупо выполняет вот этот приказ?
Гражданин оперирует какими-то совершенно неясными данными, кто-то там кому-то чего-то должен, кто-то перед кем-то выслуживается, какие-то тут дырки под звездочки, еще чего-то там. Он где-то служит, нет? Или слухи пересказывает?
Ну хорошо.
Если пересказывает слухи, то я вам говорю, этот гражданин ничего не понимает в происходящем. Ничего абсолютно не понимает.
Ну, тогда я должен Антону предоставить слово. Антон, ваш ответ господину Пучкову.
Да, я, в отличие от господина Пучкова, оперирую не оценочными суждениями, а фактами, каждый из которых проверяется углением. Значит, есть данные по Соединенным Америке, например. Там Patriot Act принят, вот этот вот закон о слежке, в 2001-м после башен-близнецов. Да? Значит, есть исследование Минюста США, инспектора, специально исследовал 14 лет спустя. Удалось ли выявить хоть одного террориста за 14 лет неограниченной слежки по Patriot Act? Заключение Минюста США. Я к нему апеллирую, вы его можете нагуглить. Ни одной террористической активности не было ни выявлено, ни пресечено за 14 лет бесконтрольной прослушки. Значит, когда господин Жаров обвиняет Павла Дурова в пособничестве терроризму, напоминаю, 93-й ФЗ, вы можете его нагуглить, первый пакет мировой, закон о создании реестра блогеров и реестра организаторов распространения информации. 3 года действуют эти законы. Хоть одного террориста поймали, хоть один теракт пресекли, хоть один случай, чтобы господин Жаров реально поборолся бы у нас с террором. Кто-нибудь может назвать, может Гоблин знает такие случаи? Я таких случаев не знаю. Я за новостями слежу плотно.
Антон,
я
спасибо.
Знаю, сколько было суеты. И я знаю, что ноль результатов.
Антон, спасибо. Вот интересная деталь, что, я не знаю, Ирак, вы, наверное, в курсе, что в Иране как раз один из самых популярных мессенджеров – это Telegram. И местным властям он тоже не нравится. И были разные попытки его взять под контроль, но выяснилось, что там люди в основном развлекаются, но, конечно, и есть обмен информацией, и кое-где критикуют власть. Но главная причина популярности Telegram – то, что там заблокированы Twitter и Facebook, то есть там этих ресурсов нет. Но вот осенью 2015 года иранские власти заблокировали Telegram. Это произошло после того, как руководители компании отказались ограничить доступ к некому аморальному контенту. Видимо, речь идет о порнографии. Уже через неделю блокировку сняли, но иранские чиновники требовали, чтобы компания перевела на территорию страны свои серверы. Но как не добилось ничего, и все пошло по-прежнему. Вот есть пример, как и в Иране народ, пользователи сопротивлялись и не смогли закрыть доступ. Чтобы Telegram.
Вот. Дело в том, что там сопротивление народа никто бы не заметил, скорее всего, это сопротивлялись как раз чиновники. Они пришли, сказали так, ребята, как мы будем без Telegram? Вы
что? У вас то же самое будет. Кстати, сегодня же была цитата пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который сказал, ну что ж, если заблокируют Telegram, будем пользоваться другими мессенджерами. То есть
пока и их не заблокируют.
То есть он формально что-то ответил? Или все-таки чиновники? Они же чиновники тоже пользуются же этими ресурсами. Им все равно? Или они как бы под козырек берут? И...
Что значит? Думаете, что они случайно, что ли, сейчас пробили закон о сохранении там в тайне своих доходов, недвижимости, там отдельным категориям
так,
граждан?
Как раз у нас прежняя передача посвящалась этому.
Так они сейчас в том же Телеграме, может быть, там обсуждают свои коррупционные там поползновения. Ты говоришь, занеси мне там столько-то, чтобы я решил тот-то вопрос.
Но,
тоже нужно. Вот за ними вы лучше следили бы.
Понятно. Вот Антон Носик говорит, что эта история как бы не стоит выведенную яйца, при том, что вот эта попытка что-то помешать, что-то заблокировать, что-то сделать, и ничего из этого не получится. Это просто попытка продемонстрировать и пустить пыль в глаза. Речь идет о Роскомнадзоре в лице Жарова. Вы как считаете, это серьезно все-таки? И могут заблокировать или не догоню, так согреюсь?
Ну, скорее всего, как раз цель-то погреться. Задача
показать. Тоже не верите в это, да?
Задача-то показать, что мы пытаемся что-то сделать. Мне в этой истории просто не совсем понятна вообще позиция ФСБ, которая вдруг проснулась и сказала, о, они пользуются Telegram. А еще эти террористы огурцы ели. Ну, давайте огурцы запретим. Они на автобусе приезжали, там ездили. Давайте автобусы запретим. Они ходили в магазины, там, Ашан, там, Магнолию. Давайте эти магазины позакрываем. Они всем этим пользовались.
Ну вот как раз Юлия Латынина, она же наш коллега-журналист, вот она провела как раз эту историю. Мысль ФСБшников о том, что в теракте виноват Telegram, конечно, свежа и остроумна. Да? Но у меня возникает в связи с ней вопрос. А кто виноват в теракте 2016 года в Ницце, если следовать логике ФСБ? В ней виновата компания Renault. Именно она произвела грузовик Рено Мидлум, на котором террорист врезался в толпу. Логика железная. Не было бы грузовика Рено, не было бы и теракта.
Так и есть.
Ну, я бы тогда сказал бы, что если есть карманники в трамвае, и они там работают,
значит, надо запретить трамвай.
Это не повод ликвидировать трамваи.
Как это? А по логике того же Жарова, по логике ФСБ, значит, это повод.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, вы как думаете, чем эта история все-таки закончится? Не догоню, так согреюсь, или реально это последнее предупреждение господину Дурову?
Чем закончится, я, к сожалению, не Ванга и предсказать не могу. Закончится она должна четким исполнением российского законодательства. Если должны зарегистрировать и предоставить, значит, надо зарегистрировать и предоставить. Если не хотят, значит, будет пресечена деятельность на территории Российской Федерации. Собственно, все.
А пресекалка не сломается? Вот смотрите, Дмитрий, вот здесь есть цитата. Глава Роскомнадзора заявил, что Telegram должен выдать спецслужбам ключи для дешифрации, чтобы те могли читать переписку пользователей, ловить террористов. Так написал Дуров на своей странице ВКонтакте. Он практически там каждый 5-6 часов обновляет информацию. Это требование не только противоречит 23-й статье Конституции Российской Федерации, государства праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году. Согласно части 2 статьи 23 Конституции РФ, каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. А ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. Вот, на ваш взгляд, если что-то будет предприниматься, будет судебное решение, или это просто внутренним указом все это захлопнут?
Очевидно. Павел Дуров не юрист, законом об оперативной деятельности не знаком, вообще не понимает, о чем идет речь. Павел Дуров занимается рекламной раскруткой собственного продукта. Делает это криво, неправильно, вызывая возмущение совершенно не в той стороне. Если человек преступник, если он общается с другими преступниками, то по запросу соответствующего органа он обязан выдавать всю эту переписку. Он обязан ее расшифровывать. Рассказы о том, как это делается в 2017 году, никого не интересуют. Если он не может подобные вещи предоставить, значит, его надо закрыть. Все, вопрос исчерпан.
Его просят не о каких-то конкретных персонах. Ему говорят, дай нам все, мы сами решим, кто преступник, а кто нет. Вы это-то понимаете? Нет, вы почему все время уводите в сторону, что он обязан? Да знаете, ни хрена он ничего не обязан. Он не обязан давать ему ключ от квартиры. Я не обязан никому давать ключ от своей квартиры, только потому, что это у меня требует там Роскомнадзор.
Дмитрий, ваш
почему
ответ.
Почему вы все время уходите в сторону там?
Дмитрий, ответьте, пожалуйста. Говорите,
и все время сужаете до...
Законы, читайте законы.
Вы читайте законы, вы ничего не знаете.
Стоп, давайте, дурака. Давайте ограничим вот это вот...
Вы про какой-то мифический закон говорите, а даже не можете сказать, что за закон-то? Причем тут закон об оперативной деятельности? Этот закон вообще-то про конкретное дело, про конкретное преступление. А от Дурова требует, извините, ключей и паролей вообще от всего. То есть мы сами потом решим, кто там преступник, кто нет.
Я бы хотел подключить к нашей дискуссии Антона Носика. Антон, вот есть еще один товарищ, еще один господин, большой профессионал. Речь идет о Сергее Касперском. Он предлагает... Значит, бороться с анонимностью. Для контроля над соблюдением законности в сети следует создать специальную интернет-полицию, интернет-интерпол. Предложение уйти от анонимности в интернете, Евгений Касперский, высказывает уже в течение нескольких лет. Однако только сейчас его идеи привлекли внимание западной прессы. Считает необходимым ввести уголовное наказание за спам. Но мы также знаем, что вот репутация у господина Касперского неоднозначна, потому что Bloomberg рассказал там о связях Касперского с ФСБ. Вот, Антон, надо ли создавать интернет-полицию?
Давайте все-таки корректно, Евгений Валентинович, цитировать. Женя Касперский говорит, что если не написать правила игры в киберсфере, если не прописать границы поведения всех агентов в ней, то будет беспредел и Третья мировая. Это то, что он говорит. Женя Касперский говорит, самая главная угроза в киберпространстве – это государство, ведущее себя как бандит, потому что оно попутало берега, потому что его деятельность ничем не ограничена, потому что оно берет все, что плохо лежит. Да? Женя Касперский предупреждает именно от государственного произвола в киберпространстве. Он предостерегает, что государство, которое не ограничено законами, оно может себе позволить развязать реально войну. Сбросить кибербомбу, да, там, оно, когда оно ни за что не отвечает, никто его не контролирует, государство может наломать таких дров, что мы не расхлебаем. Это тоже говорит несколько лет Евгений Валентинович Касперский, да. Значит, киберполиция, прежде всего, о чем он говорит, что она должна действовать по уставу, что у нее должны быть берега, что вот она что-то имеет право делать, а что-то она не имеет права делать. И есть над ней надзор, и есть за ней контроль. Вот это то, о чем говорит Женя Касперский. Он не говорит о том, что надо создать сыскной орган. Он говорит о том, что сейчас у нас сыском в интернете занимается каждый суслик. Как хочет занимается. Потому что я вот 15 лет назад, я был гендиректор Рамблера. Ко мне приходили запросы на выемку информации от спецслужб. Да, они были тогда, по тогдашнему закону, не по пакету яровой сегодня. Они были обязаны сказать, в рамках какого расследования они затребуют информацию. Затребуют информацию о ком, кто этот человек, в чем он развивается. Да? Вот на этом основании я, генеральный директор, мог выдать или не выдать им информацию. Сегодня по пакету яровой можно просто залезть и скоммунизить абсолютно любую информацию, чью угодно, вне рамок любого следствия, вне рамок любой оперативно-розыскной деятельности. Просто потому, что представителю одного из 8 органов, которого уполномочен лазить в нашу почту, так захотелось. Он может и хочет узнать, с кем спит его жена. У него есть полномочия залезть к вам и в банковскую вашу тайну, и в личную переписку, и в мессенджер, и в чаты, и куда угодно. Потому что отменили конституционные требования, чтобы санкционировал эти доступы суд. Вместо санкции суда появились ключи шифрования, которые они хотят получить и лазить где хотят. Без контроля, без надзора, без ограничений. Да? То есть они хотят бандитизм. Они хотят кибербандитизм, они хотят красть нашу информацию, продавать ее налево, использовать ее как угодно. И против этого, естественно, Женя Касперский выступает, потому что это его, в общем, более или менее хлеб, это поддержание интернета в каком-то безопасном виде. Когда правительство начинает целенаправленно отходиться в другую сторону, то Касперский, в общем, никого не может защитить. Если у нас главный бандит государства, то никакой интернет не спасет. Поэтому он и предлагает полицию ограниченными правилами.
Скажите, Антон, а вот это первый тайм или, скажем, первый раунд, когда Павел Дуров был совладельцем социальной сети ВКонтакте, завершилось тем, что его, ну, по мнению экспертов, вынудили продать свой пакет акций, и практически он вышел из сети ВКонтакте как член команды. А может ли власть и здесь сделать какое-то предложение, от которого ему будет трудно отказаться, предложить хорошие деньги?
Не, ну там ситуация была довольно специфическая. До тех пор, пока мы не послали войска в Крым, на восток Украины, Алишер Усманов как мог Павла Дурова прикрывал. И Павел Дуров себя комфортно чувствовал, и отказываясь выдать ФСБ данные украинских пользователей, отказываясь закрыть группы сторонников Алексея Навального, его прикрывал Усманов. Но когда случилась Украина, когда конфликт перешел в огнестрельную фазу, Усманов уже не смог Павла Дурова прикрывать. Поэтому Павла Дурова выкупили. Но я вам хочу сказать, что выкупили Павла Дурова по оценке 3 ярда за ВКонтакте. Он забрал доллары, а уже через там 2-3 недели после того, как он их забрал, уже 3 ярда стоила вся Mail.ru Group, включая Mail.ru, включая Одноклассники, включая ВКонтакте, включая все. То есть Павла Дурова выкупили по цене примерно в 10 раз превышающей сегодняшнюю того актива, который у него был. То есть он отвалил примерно в чемоданчике, у него было 360 миллионов долларов США за пакет 12% акций. Так что поэтическая справедливость, Павел Дуров совершил блистательную сделку. Он это взял в долларах, а там дальше развалил евро. А он это вложил все правильно в акции, и оно утроилось у него, потому что там Твиттер, например, вырос 3 раза, а он складывался в Твиттер. Да? То есть Павел Дуров отвалил совершенно в шоколаде. Может ли российская власть и экономика сегодня подкупить Павла Дурова? Я вам совершенно точно могу сказать. Нет, не может. Нет у них методов против Кости Сапрыкина. Да? Нет таких денег. Смотрит на WhatsApp. WhatsApp был продан Фейсбуку за 19 ярдов. Понимаете? Вот у Павла Дурова такие ориентиры. Чем вы его подкупите? Каким конвертом?
Антон, спасибо. У нас кто, коллеги, кто еще у нас есть на связи сейчас? Как? Яков Кедми. Яков Кедми, здравствуйте. Вот вопрос вам. У нас тут уже больше получаса идет дискуссия. Вот эта попытка, значит, взять под контроль Телеграм, это борьба с терроризмом или попытка все-таки добраться до личных данных пользователей, чтобы контролировать оппозиционные группы, которые сегодня десятками тысяч выходят на улицы российских городов? Ваша точка зрения, кто ближе к истине? Все-таки это борьба с терактом или борьба с оппозицией?
Ну, мне известно почти все подобные системы. И все эти, как в мире, так и в Израиле, находятся под контролем. И нет общественной сети, которую бы не контролировали американские, британские спецслужбы. Это у него масштабы. А то, что касается у нас, то у нас то же самое. И ни раз, и ни два, у нас несколько десятков.
Но у вас, простите, у вас спецслужбы контролируют мессенджеры?
И были, вступили с ними в контакт, часть была арестована, часть приведена в суду, и именно за контролем от общественными сетями.
Простите, Яков, я просто хочу представить, что Яков Кедми, профессиональный разведчик, он беседует с нами из Израиля. Скажите, ваши спецслужбы имеют доступ к данным личных, к данным пользователей мессенджеров? WhatsApp, Viber, Telegram наверняка у вас тоже работает. Имеет доступ такой или нет?
У нас есть система прослушивания, которая есть. Они подчиняются закону, и это можно делать с разрешения юридического лица. То же самое делают американцы, то же самое делают англичане. То есть всегда это было и есть вопрос не технической службы и не технической возможности, а так, насколько это стоит под контролем закона. Если система контролирования законна и действует с разрешения законных властей, то есть юридических лиц и прочее, можно прослушивать кого угодно. Так работает любая служба безопасности во всем мире.
То есть нет необходимости брать под контроль мессенджер, просить выдать все шифрованные данные? То есть этого не нужно делать? Так я понял вашу мысль?
Нет, это я не знаю. В каждом случае это свои системы. Но я не думаю, что американцы просили у верховного судьи американского или немецкого возможность прослушивать и просматривать информацию канцлера Германии.
Спасибо, Яков. Эрик, я хочу вас вот о чем спросить. Ведь действительно существует другая система контроля, да, интернет-ресурсов. Но очень много в последнее время претензий к поисковой системе Яндекс. Исходя из новостей, которые там в топах, да, мы прекрасно видим, когда на улице российских городов в автозаке попадают сотни людей, на первых строчках Яндекса этой информации нет. Если она появляется, возможно, на следующий день. И об этом очень много писали. Вот,
а кто писал-то? Кто писал-то там в социальных сетях узкие группы людей?
Яндекс – это мощнейшая поисковая система и самая популярная в России. То есть вот власти же сумели взять под контроль этот ресурс, и мы основные горячие новости узнаем теперь уже не из поисковой системы Яндекс, а из других источников. То есть все-таки власть умеет с этим работать.
Кто пользовался Яндексом для поиска новостей, тот и продолжает пользоваться. Кто не пользовался, у кого были другие источники информации, у них так и остались другие источники.
То есть, есть всегда альтернатива, так я понимаю.
Нет, альтернатива-то есть. Альтернатива чего? Вот мы в самом начале разговора тут говорили о том, что, в принципе, вот эта вся возня вокруг Telegram, это все предвыборная возня. То есть, власть очень боится, что интернет сможет сыграть решающую роль в период президентских выборов, что может повлиять на результаты голосования. Власть этого панически боится и пытается максимально минимизировать влияние интернета на выборы. Я не удивлюсь, если там за пару недель до выборов интернет в России вообще вырубит. По многочисленным просьбам трудящихся.
То есть вы не исключаете, что такие ресурсы, конечно, популярные, как Facebook и YouTube, могут отключить
за один раз? Почему бы нет? Не навсегда. Зачем? Ну, за две недели до выборов, так чтобы исключить возможность влияния на выборы, опять же говорю, по многочисленным просьбам трудящихся.
Ну, кстати, мы прекрасно помним, 5 лет назад, когда были протесты, связанные с Болотной площадью, то хакерские атаки были на сайты «Эхо Москвы» и на другие популярные сайты, в результате чего была заблокирована информация на несколько часов. А в это время более 100 тысяч человек были на улицах Москвы. Мы завершаем на волнах радио «Свобода» и на сайте свобода.орг программу «Грани времени». В ней принимали участие Ирик Муртазин, Антон Носик, Яков Кедми, и ведущий вел передачу Мумин Шакиров. Всего доброго. Забыли.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы.